Так, в прошлый раз мы на 27-м остановились, сейчас 28-й. Благодаря саньяме на полярной звезде достигается знание их движения. Затем, практикуя саньяму на полярной звезде, пусть он различает движение звезд. Использование практики саньямы относительно небесных средств передвижения дает возможность их познания.
Здесь он, Патанджали, перечисляет известные методы в йоге. Известные в каком плане? Конкретные какие-то практики для достижения каких-то тех или иных Патанджали их используют для аргументации, так сказать, своей вот этой системы построения взглядов. Ну, то есть он объясняет все успехи в йоге через метод концентрации сознания на единой цели. И вот одна из этих медитаций, одна из этих саньям, так сказать, саньяма на полярной звезде, она известна, что приводила к тем, ну, к вполне конкретным сверхспособностям. И он здесь, так сказать, в качестве аргументации использует этот факт, что при созерцании и медитации полярной звезды со все более и более концентрированным разумом, до тех пор, пока в разуме не останется всего одна мысль, одна идея. Так вот, с этим приходит знание движения всех остальных звезд. Ну, конечно же, из области там астрономии нам известно, что полярная звезда – это та точка, куда смотрит ось Земли. Поэтому при вращении Земли все звезды движутся, кроме полярной звезды. Она на месте стоит. А все вокруг нее делают, так сказать, полный круг. Ученые утверждают, что полярная звезда меняется, что ось Земли совершает так называемую прецессию. То есть мало того, что вокруг оси Земли вращается земной шар, но сама эта ось, она как бы описывает некий конус, да, если смотреть, как она направлена. И период вращения этого конуса где-то примерно 22 тысячи лет. То есть то, что сейчас у нас полярная звезда, там, допустим, 5-6-7 тысяч лет, была, может быть, совершенно другая звезда. А 11 тысяч лет это был полный, так сказать, полная противоположность, ну, в плане этого конуса. Смещение я можно более точно узнать в справочнике. Но таким образом, кстати, некие археологи датируют те или иные астрономические сооружения. Вот была построена та или иная, допустим, обсерватория в древности, и с нанесенными на нее теми или иными астрономическими знаками. А полярная звезда – это один из ключевых знаков. Потому что если ты начинаешь наблюдать небосклон, то ты рано или поздно замечаешь, что все приходит в движение. Все совершает круговую по небу орбиту, кроме одной точки – полярной звезды. Так вот, из-за разности угла современного положения полярной звезды и того, как это было найдено при археологических, так сказать, раскопках, можно грубо оценить время, прошедшее вот с этого периода. Но немножко более подробно про эту сверхспособность. Вот еще раз прочитай афоризм, сам афоризм.
Благодаря саньяме на полярной звезде появляется знание их движения.
Значит, ну, здесь еще, так сказать, ссылка с предыдущего афоризма. Угу. Как бы все афоризмы, они немножко взаимосвязаны. И мы знаем, что, допустим, семидневная неделя. Вот у нас 7 дней в неделю. И сейчас можно спрашивать человека: а почему 7 дней? И мало кто что-то вразумительное с трудом, так сказать, скажет. Почему 7? Почему не 8? Почему не 6? Или не 10? В конце концов, у человека 10 пальцев на руке, на обеих руках. И уж, казалось бы, надо было систему делать кратную 10, а не 7. Ну, или уж, по крайней мере, 5. Откуда это число 7? И оно, так сказать, вот такой линией проходит уже многие-многие столетия, если не сказать тысячелетия. Откуда это пришло? Значит, согласно современным гипотезам, это пришло еще из очень древних каких-то учений. Это пришло, это как, так сказать, остатки древних цивилизаций оставили нам такое знание. То есть сами цивилизации давным-давно исчезли. Исчезли даже некие материальные их носители. Исчезло все, что с ними связано. А вот осталось, может быть, вот такое знание, которое либо в языке те или иные названия, чисто лингвистический след, либо какая-то общекультурная зависимость и закономерность, то есть тех или иных праздников, или хотя бы тот простой факт, что в неделе 7 дней. Оказывается, что это наследие очень древнейших времен, вероятно, еще времен шумеров. То есть все, что на территории современного Ирака располагалась древнейшая цивилизация, и как сейчас считают, там астрономические знания были как нигде широко развиты. И все вот эти вот знания о звездах, систему астрологии, ну тогда не было разницы между астрологией и астрономией, систему исчисления дней, мы получили в наследство от этой древнейшей цивилизации. Еще раз подчеркиваю, цивилизация давным-давно исчезла. Ну, правда, сейчас никаких раскопок не ведут, так как на территории этой цивилизации сейчас Ирак или Иран, там особо не покопаешь, потому что там вечные какие-то войны. Но вопрос, а почему, откуда, а почему именно такое знание? Откуда оно пришло? И здесь мы находим отголоски вот таких, как бы, ну, не легенд, а повествований, что в древности действительно люди обладали какими-то более сильными знаниями. Но чтобы этими знаниями овладеть, надо, помимо всего прочего, еще и, ну, если угодно, повышенную чувствительность, что ли, к восприятию этих знаний. И вот у йоги Патанджали, вероятно, как раз и ссылаются на один из способов получения этих древних знаний. Я не исключаю, что жрецы древних вот этих систем, шумеры, так сказать, вавилоняне, они также использовали эти методы. Ну, понятно, если ты все время свое тратишь на изучение звездного неба, если ты наблюдаешь его, то ты рано или поздно концентрируешь свой разум на вот этой всей системе. А концентрируя свой разум, ты заставляешь свои мысли преломлять лучи сознания строго в один жесткий такой концентрический исходящий, ну, если угодно, пучок. И вот если сознание направлено на космические объекты, а как затравка или толчком, это медитация, допустим, на той же полярной звезде, то, согласно системе Патанджали, объекты сами показывают, объекты явления сами показывают себя тому «я», ну, чье сознание направлено. И вот таким образом, вероятно, родились эти потрясающие, таинственные, фантастические знания астрологии, знания воздействия небесных светил на нас всех, земных существ. Вот таким вот способом. Ну и опять же, в свою очередь, Патанджали использовал это в качестве аргументации системы своих, ну, так сказать, построения взгляда. Вот, пожалуй, что я хочу здесь сказать, чтобы мы поняли, ну, общую логику. Что же касается конкретики в отношении этих сверхспособностей, ну, вот в этой конкретной сверхспособности, то чем хороша йога, что двери открыты? Каждое живое существо, каждый человек если будет следовать этой системе, он получит эту способность. Поэтому, если у кого-то есть желание заняться вот этими древними астрологическими, если угодно, знаниями или знаниями более тонкими, но нет, да ничего нет. Нет ни опыта, нет ни наставника, нет ни книг вменяемых, которые бы объяснили, как это делать и что, и зачем. То всегда в арсенале человеческих средств есть эта возможность.
Как бы есть сознание.
Есть сознание.
Сознание направлено, его свойства высвечивать.
И его свойства высвечивать. То есть, даже если какая-то часть знаний потеряна, его можно воспроизвести, по-новому переоткрыть. Конечно же, это самый нерациональный способ открывать то, что уже и так известно. Но иногда приходится действовать только лишь таким путем. Вот, пожалуй, все, что я хочу сказать про вот этот афоризм, а мы пойдем дальше.
29. Благодаря саньяме на пупочной чакре появляется знание строения тела. После саньямы на пупочной чакре йогин способен различать строение тела. Оно включает три гуморальных составляющих – ветер, желчь и слизь, и смесь телесных субстанций. Это кожа, кровь, мясо, сухожилия, кости, костный мозг и семя. Распределение субстанций здесь таково, что каждое предшествующее является внешней по отношению к последующей. Все.
Следующая сверхспособность в этом списке, точнее, совершенная способность. Может быть, даже и неправильно было бы использовать термин сверхспособность. Сверх – это что-то, недосягаемое, исключительное. Иногда даже оттенок такого потустороннего и недостижимого. Более точно, конечно же, было бы описать это как совершенные способности. То есть, этим обладает каждый человек, но не все развивают эти способности. Так вот, это следующая совершенная способность о знании своего тела, о том, как построено оно, как оно работает. Сейчас современная медицина делает поистине фантастические успехи в изучении человека, в изучении его устройства, метаболизма. Сделаны большие прорывы буквально во всех направлениях. Во всех направлениях. То есть, мы где-то на пороге революции в области знания в отношении человека с соответствующими материальными последствиями того, теми благами, которые должна медицина принести, или теми неблагими вещами, которые могут возникнуть, если это попадет в аморальные руки, да, эти знания. И вот наука современная идет как бы одним путем. Но тут же из древности до нас доходят сведения о поистине всемогуществе древних медицинских систем. Недаром сейчас таким спросом и популярностью во всем мире, не только у нас в стране, пользуются нетрадиционные методы лечения. Иногда хотят представить, что это только лишь удел нашей страны, где вот такая экономическая неразбериха и несколько такая нервозная, что ли, обстановка способствует ударяться в какие-то вещи нетрадиционные. Но тенденция эта на самом деле прослеживается в равной степени даже в развитых странах, и в очень богатых странах, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания. Но там, правда, есть свои подводные камни. Может быть, в этом плане-то в России и вот в таких бедных странах попроще, что в Америке ты не имеешь права без соответствующей лицензии, разрешения лечить людей. Это очень... За это следует серьезнейшее наказание. Кто-то в этом видит просто попытку врачей, которые, у власти, остаться у своей кормушки, что они оттесняют все то, что так или иначе может им угрожать. И поэтому некоторые, люди из Соединенных Штатов специально уезжают в страны, третьего мира, в ту же Мексику, или в какие-нибудь Филиппины, или еще куда-нибудь, в какой-нибудь гималайские эти государства, чтобы там именно, лечиться у тех или иных целителей, тех или иных действительно людей, знающих и умеющих это делать. Как ни странно, здесь такой здравомыслящий подход в Соединенных Штатах иногда просто этим пользуется, темная сторона. Темная сторона, людей, которые просто хотят больше выкачать деньги. Просто больше выкачать денег из людей. Ну, в общем, здесь есть свои такие как бы противоречия, что в результате в такой стране, развитой как Соединенные Штаты, какому-нибудь практикующему врачу нетрадиционной ориентации более трудно что-либо сделать, чем в той же Мексике, не говоря уже там про нашу Россию или вообще страну третьего мира, какую-нибудь африканскую там или азиатскую. Ради бога, чем угодно занимайся. Так вот, несмотря на огромное количество шарлатанов в этой области, несмотря на действительно целые профсоюзы каких-то профессиональных вымогателей денег с помощью вот чего-то непознанного, чего-то такого труднопонимаемого, все равно мы не можем сбрасывать со счетов, что эти системы, во-первых, просто существуют. Хотим мы того или не хотим. Более того, пользуются известной популярностью у определенного круга людей. Можно как угодно объяснять эффект лечения, но в конце концов для каждого конкретного человека есть всего лишь один критерий лечения – здоров, больной. Можно сколько угодно говорить, что там часть методов – это не более чем внушение и самовнушение. Честно сказать, мне наплевать на это. Я знаю другой критерий. Человек находится в здоровом состоянии, либо он в больном состоянии. А уж какими средствами это достигается, вопрос уже совсем другой. Так вот, откуда взялись эти знания? И здесь, как в отношении с астрономией, система Патанджали предлагает своего рода медитацию для получения знания о действии организма, а как следствие способности корректировать его работу, то, что называется лечением. И в качестве этого метода указывается медитация на пупочном центре. То есть это когда йог начинает концентрировать свой разум на пупочном центре, затем со все более, так сказать, усилением. То есть мы знаем, что есть дхьяна, значит, дхарана и самадхи. Вот эти три ступени, которые в системе Патанджали названы саньяма, они применяются для концентрации на таком объекте, как пупочный центр.
А почему именно пупочный центр?
Ну, опять же, я на этот вопрос мог бы ответить исторический факт, да, то есть народная медицина. То есть вот в то время практиковались такие методы и достигались результаты, да, то есть можно этого не объяснять, просто сказать, ну вот эксперименты были поставлены, то есть долгие годы йоги медитировали на пупочном центре и находили, получали эти знания, получали эти способности. Но, конечно же, я могу, так сказать, позволить себе добавить, может быть, даже где-то отчасти свои собственные соображения по этому методу. Почему именно пупочный центр, а почему никакой другой? Достаточно вспомнить, что когда человек рождается, то, что его связывает с матерью, это пупок. То есть, и это как раз тот центр, вокруг которого растет маленькое тельце, значит, будущего человечка. И только лишь после родов, значит, пуповину перерезают, перегрызают, перевязывают, ну, кто как, на что гораст. Ну, в любом случае, она на какой-то день просто высыхает и отваливается. То есть, есть некая точка, вокруг которой вращается наше физическое, в первую очередь, тело. Вращается, потому что оно было построено вокруг этого центра. Из этого центра шли питательные вещества, поддержка мамы. То, что связывало вот эту новую душу с
материей.
Да? С материей, да. Значит, поэтому, ну, хотя бы из этих соображений уже понятно, что если и следует разбирать эту систему, то отправной точкой будет пуповина. Именно с нее началось формирование, значит, человеческого организма. И достаточно это логично. Вот представь себе, что ты хочешь собрать достаточно сложный механизм. То ты, как правило, начинаешь с ядра, а потом наслаиваешь на это все новые и новые, может быть, не такие важные оболочки. Вот и в плане устройства, значит, нашего организма этим ядром, как ни странно, является пупочный центр. Красивые есть моменты, вот пришедшие к нам из тантры, где говорят, что, начиная уже с какого-то духовного уровня, на более высших сферах, дети перестают рождаться вот таким путем, где задействован пупочный центр. Ну, вот обычным путем, как рождаются дети. а рождаются, на наш взгляд, совершенно волшебным образом. И там центр формирования тела при вот этом волшебном рождении, ну, достаточно вспомнить всякого рода красивые такие легенды, что там рожденные из лотоса. Там центр образования тела уже не пупочный, как утверждают эти тантры, а сердечный.
Сердечный центр?
Да. Вот. Это вот для этого типа сверхсуществ, так их можно назвать, если угодно богов, вот там утверждается, утверждается так.
Там же тело, наверное, уже не физическое тело. Или такое же точно тело?
Ну, нам трудно что-либо сказать. Единственное, что, может быть, здесь в чем акцент? В том, что для жизни человека в первую очередь это физическое тело со всеми, ну, остальными проявлениями. А там вот это более, так сказать, тонкое тело, которое по своему желанию может, как мы на себя надеваем костюм, надеть в том числе и физическое тело. То есть его сформировать. Но сформировать уже по каким-то совершенно другим принципам. Это следующая стадия, вероятно, будет эволюции. Эволюции человечества. Но опять же вернемся мы к человеческому телу и вот к этому методу саньямы на пупочном центре. Когда человек начинает размышлять об этом, то мало того, что в голове его достаточной четкостью вырисовывается тут основная точка, ну действительно, все наше пищеварение, ну в общем, все, что нас поддерживает, оно ведь как-то вокруг живота. Недаром здесь в древнем, вот, древнем славянском вот этих языках жизнь и живот это было одно и то же. Да? Не жалея живот, сражался, не жалея живота своего, не жалея жизни своей. То есть недаром одинаковым словом обозначают вот эту часть человеческого тела, потому что ну, нельзя ее пренебречь и сбросить со счетов, если мы рассматриваем нашу физическую жизнь вот на этой планете. Мы должны кушать, мы должны двигаться, мы должны что-то делать для поддержания жизни. Так вот, когда возникает концентрация на этой точке, помимо этого еще приходит ощущение этой точки. И стантер, мы помним, что в этом же месте локализуется некий центр, называемый Манипура, согласно одной системе, ну, не буду сейчас есть, скажу так, солнечный центр.
Или центр огня.
Или центр огня, да, центр огня. И вот приходит ощущение этого места, и если достаточно сильно концентрировать на этом лучи своего сознания, то к этому подключаются силы нашей энергии и начинают распутывать всю ту, все эти хитросплетения болезней, от которых мы можем страдать. Все то, что мешает нам, все то, что на физическом уровне, все то, что приводит к недомоганиям. Поэтому иногда метод концентрации на пупке сам по себе является уже неким лекарством для лечения вот таких расстройств на уровне физического тела. В сутре же Патанджали сказано, что по меньшей мере знание о том, как сделано все человеческое тело, приходит однозначно. Если эта идея, этот смысл, если эта саньяма на пупочном центре осуществлена. А если уже есть знание, как что работает, то уже можно знать, допустим, из какого коренья сделать тот или иной порошок, который подействует на ту или иную другую систему, или на эту разветвленную систему иглотерапии, когда совершенно неочевидным образом в ту или иную часть тела втыкается иголочка, да, или как-то это место прижигается, ну, то есть делается какой-то такой импульс чувственный. А в результате совершенно неочевидные последствия в виде вылечения болезни иногда, которая даже локализуется совершенно в другой части организма.
Но ведь это вот знание не только физического, это еще тонкого тела. Знание чакра, вот само вот это слово, это же относится к тонкому телу, а не к физическому.
Ну, во-первых, у Патанджали чакр мы сейчас здесь не прочитали. Здесь просто саньяма на пупочном центре. Во-вторых, ты абсолютно правильно подметил. Я сказал, что Современная медицина делает поистине колоссальные успехи, но она идет своей дорогой, своими методами и своими путями, как бы извне, где-то применяя те или иные знания из смежных наук, те или иные приборы, инструменты, то, чего, вероятно, в древности еще не было. И в первую очередь медицина получает знания о грубом физическом теле, в то время как саньяма на пупочном центре приводит к знанию устройства тела, в том числе и на тонком уровне. Вот почему до сих пор вот эти нетрадиционные системы лечения иной раз более эффективны обычной современной медицины, потому что они работают на более глубинном уровне, а и на грубом уровне одновременно, они, кстати, не разделяют. А современная медицина не признает официально вот этих тонких уровней. Совершенно справедливо не признает, потому что для того, чтобы признать, надо как-то доказать и обосновать в рамках тех методов, с которыми она работает. А пока еще нет ни одного метода, чтобы там сфотографировать ауру там, или как-то там еще однозначно и бесповоротно. Сразу же, я не знаю, как только начинаю на эту тему говорить, мне тут же начинают говорить, как же, а вот там, там инженер Антипкин уже давно приборчик изобрел, который, значит, там биополя мерит, там, или в магазинах там что-то там стоит, значит. Вот. Но, к сожалению, я должен сказать, что современная медицина не признает этих методов. Я не берусь говорить, насколько эти методы работают или не работают, но есть такое понятие, как современная, так сказать, картина мира или современный взгляд ученого на человека. И там, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, я не знаю, но все эти методы считаются несерьезными, не заслуживающими внимания или просто явно шарлатанскими. Может быть, действительно какое-то открытие родилось, а еще у медиков просто руки не дошли, действительно, там, изучить этот приборчик Антипкина, чтобы выявить, может, действительно человек научился мерить некие свойства материи или свойства полей, которые еще не подвластны нам. Но будем честны с самими собой. Официальная наука этого не признает. Это отдельная тема, может быть, очень разветвленная. Почему же, с одной стороны, если вот эта вот неформальная как бы медицина или этномедицина работает, а до сих пор не найдены никакие силы или никакие такие закономерности в том плане, как работает. Но здесь, чтобы объяснить вот эту несостыковку, надо идти совсем другим путем. Надо строить систему знаний научных не извне, а изнутри. А это то же самое, что, не знаю, взять московский Кремль, перевернуть на шпиль, да? Это очень трудно сделать, потому что приходится начинать с нуля и доходить до какого-то уровня. Это очень тяжело сделать, очень тяжело отказаться от мышления вовне. Мы все мыслим вовне. И в этом такая наша родовая, что родовое отличие от систем эзотерических, которые мыслят изнутри. Соответственно, и успехи. Мысля вовне, мы получаем совершенно скрупулезную информацию о том, как устроено физическое тело. Но, к сожалению, даже не касаемся тех факторов вот, тонкого тела и вот этих вот более глубинных структур. Мысление же изнутри иной раз приводит более глубинные знания и более такие более мощные методы, но для того, чтобы овладеть этими методами изнутри, требуется, если угодно, более высшая квалификация каждого отдельно взятого человека. Это нельзя поставить на поток. Это как способность. Она должна долго проявляться в виде вот этого внимания «я». То есть этому без практики тяжело научить в институте. Но, вероятно, в будущем будет возможно. Так вот, саньяма на пупочном центре дает знание устройства физического тела. Есть такая связка о том, что микрокосм тождественный макрокосму, что наверху, то и внизу. Поэтому с этой точки зрения это система где-то аналогичная созерцанию, допустим, полярной звезды, где ты, созерцая полярную звезду или созерцая Солнце или Луну, узнаешь устройство всего космоса. Здесь же ты тоже узнаешь устройство космоса, но только маленького, если угодно, твоего личного. Вот так. Ну, поехали дальше.
Благодаря саньяме на гортане устраняются голод и жажда. Под языком находится хорда, под ней горло, за ним гортань. Благодаря саньяме на ней голод и жажда более не причиняют беспокойства югину. Все.
Вот. Следующая такая полезность, да, которая приходит при изучении йоги и при практике саньямы. Как утверждается, что концентрируя свой разум на этой точке, человек избавляется от голода, значит, и жажды. И здесь опять же можно порассуждать, а собственно говоря, почему. Но ответ на этот вопрос достаточно тоже простой. Мы как бы контролируем все те сигналы о голоде, которые доходят до человеческого тела, и о жажде, и не даем им, может быть, пройти дальше.
Вот рецептор,
рецепторы, да. Ну, безусловно, это очень грубое объяснение, не отвечающее на всю глубину вот этого, этой практики, потому что из древности известны методы, тоже которые дошли до нас как некие сказки, что якобы человек на определенной стадии развития может питаться энергией непосредственно. Не так, как мы, вот в этом долгом-долгом цикле. Солнышко нагрело землю, из земли выросла растенница, а растенница дала какой-то свой плод. Мы, если мы вегетарианцы, съели этот плод. И счастливы, довольны, весело. Да? Если же мы не вегетарианцы, то эта растенница съела какая-нибудь коровка, а мы съели коровку. То есть, что то же самое. Вот эта цепочка энергии все равно пришла к нам, так сказать, вот откуда-то, но не была нами воспринята непосредственно. И из древних времен были известны йоги. Да, откуда вот, что значит известно? Это, если угодно, опытный факт. Вот как в науке есть эксперимент, который, ну, если угодно, подтверждается с известной периодичностью. Точно так же и на момент написания трактата «Йога Сутр Патанджали» были известны методы. Методы йоги. И вполне конкретные, ну, если угодно, повторяющиеся методы. Вот будешь делать то-то, то-то, так-то, так-то, получишь это и вот это. Так вот, метод саньямы на вот этой точке, мало того, что где-то, может быть, действительно блокирует ощущение вот физического голода, то есть голода рецепторов, которые не получили какую-то грубую материальную пищу. Но с другой стороны и развивают вот этот вот подход к, может быть, тому, чтобы научиться питаться альтернативным образом через энергию.
Прану, да?
Через прану, да. И вот, может быть, это самый такой грандиозный момент. Хотя, может быть, эта тема еще будет там в дальнейшем тоже обсуждаться у Патанджали. Но ведь все мы во многом зависим, да не во многом, а на 100% зависим от того, откуда мы черпаем энергию. И среднестатистическое существо, оно ведь черпает энергию из других существ, хотим мы того или нет. Даже если, опять же, повторюсь, если мы вегетарианцы, то мы едим клетки других живых организмов или бактерий. То есть мы все равно кого-то пожираем. И разница в том, кого мы пожираем, только лишь в степени организации. Понятно, что корова более интеллектуальная, осмысленная и лучше организована, чем, допустим, какая-нибудь белковая там, или клетка дрожжей, которая так или иначе присутствует. Но мы все равно кого-то едим. То есть в этом смысле мы кого-то едим, нас кто-то ест. А когда же мы учимся поглощать непосредственно энергию Вселенной, ту тончайшую-тончайшую энергию, которую, так сказать, едят самые простейшие, то мы полностью выключаем этот питательную цепочку и непосредственно начинаем получать эту энергию, мы воистину становимся свободными. Нам не надо никого есть. Поэтому по этой причине. Ну, а здесь же в первую очередь идет упоминание о том, что вот эти мучительные ощущения голода и жажды, которые отрицательно воздействуют на человека, они его мучают. Есть ли еда, нету ли еды, неважно. Их по меньшей мере можно контролировать. По меньшей мере можно контролировать. Вот такой саньямой на точке.
А вот вместе с едой ведь тоже поглощается прана, когда человек вот что-то ест, даже кого-то там ест. Или... или что-то растительное, то же, он ту же самую прану как бы поглощает, только в более смешанном, грубом виде получает,
да,
ее, да?
Да. Вот, кстати, одна из причин, почему считается, допустим, питание мясом, ну, не очень эффективным, по той простой причине, что там эта прана иной раз в грубой, более грубой форме. Хотя, честно скажу, иной раз, когда я вижу какую-нибудь там сублимированную сою, которая даже на вид производит впечатление чего-то, знаешь, искусственного и неживого, которую там 5 раз выпаряли, 5 раз, значит, переплавляли, уж не знаю, что они там с ней делали. И покушав такую еду, ты чувствуешь поистине тяжесть во всем теле. Уж не знаю, вызвано ли это отсутствием в ней действительно праны, ну, это тончайшая энергия, либо тяжелыми белками, но, как бы это свирепо ни звучало, на ясность мозгов иногда сырой кусок мяса действует гораздо более просветляюще, нежели вот этот вот заменитель. Поэтому здесь надо быть очень таким внимательным и осторожным. Хотя питание вот овощами, свежими, хорошими, ну, то есть вот сбалансированная пища с каким-то дозированным присутствием тяжелых белков, оно очень способствует ясности сознания. Но здесь, видишь, здесь акцент немножко вот в данной совершенной, как мы договорились, способности. Здесь акцент несколько на другом. Это вывести человека из обусловленности вот этих вот двух факторов, которые как плетка заставляют его делать иногда то, что он делать не хочет. Это голод и жажда. Поехали дальше.
Благодаря саньями на черепаховой трубке достигается неподвижность. Под гортанью в груди находится трубка, похожая по форме на черепаху. При саньями на ней достигается состояние неподвижности, как у змеи или ящерицы. Все.
Вот время от времени приходится проводить те или иные лекции и наблюдать за людьми. Некоторые слушают вот такую интересную информацию, что называется, затаив дыхание, и не делают ни одного движения, и это говорит об очень большой силе разума и большой степени концентрации. Некоторые же, прошу прощения, как обезьяны. Вот они и так извернутся, и эдак извернутся. То есть они вот, вот такое впечатление, что в них маленький червячок, который им не дает сидеть спокойно, и вот их заставляет, вот он их и так ест. И вот они пытаются как бы от него избавиться и вечно-вечно изменяют свое положение. Положение вот чисто физического тела. Достаточно печальный показатель. Он говорит либо о полнейшем неинтересе к теме, либо о природной способности, отсутствии вот этой способности к концентрации. Хотим мы того или нет, но мы имеем физическое тело, и однонаправленность нашего разума, она во многом зависит, совершаем мы какие-то движения или нет. То есть, отвлекаемся ли мы или нет. Когда сидит во время медитации йог, то иной раз создается впечатление, что это сидит не йог, а статуя сидит. Ничего не... Абсолютно ничего не движется. То есть, с трудом даже определяется дыхание. И вот эта способность долгое время находиться в неподвижном состоянии, она крайне полезна для духовного развития. То есть, вот в этом плане это уже такое сатвическое, то есть чистое проявление нашего поведения. Казалось бы, кто-то может сказать, ну ладно, значит, животное тоже может застыть на неопределенное время, но это не будет говорить об его интеллекте. Но это, так сказать, застывание тамасическое, то есть отупляющее. А вот сатвическое, оно крайне необходимо. Когда, с одной стороны, у тебя предельная вовлеченность в тот или иной процесс, то или иное действие, а с другой стороны, вот таким фактором физического контроля над своим телом, ты контролируешь вот эту вот раджастическую или действенную составляющую своей жизни. Действительно, как гонщик, который на крутом повороте одновременно давит на газ и на тормоз, чтобы вписаться в этот поворот, значит, вот этой медитации. Точно так же и здесь. С одной стороны, предельное внимание и напряженность всех ментальных своих функций для того, чтобы сконцентрировать именно разум саньями на том или ином объекте. А с другой стороны, некий такой, как бы мы жмем на тормоз. Мы, контролируя свое физическое тело, помогаем в более глубокой степени осуществиться этой медитации. Так вот, способность это быть неподвижным, Иногда некоторые люди говорят, нет, это не для меня, я не смогу просидеть там и секунды, не пошевелившись, там у меня то ухо зачешется, то еще что-нибудь, то мне просто захочется подвигаться, то голова начинает там влево и вправо. Но в человеческом теле, как утверждает, значит, Патанджали, есть вот это место, там в дальнейшем в приложениях описано, ну, где оно примерно локализуется.
Ну, это вот эта область, что ли, вот где-то в груди, которая...
Вот. Если ты не поленишься, а найдешь там ссылку потом, просто прочитаешь ее. То ты... Так вот, саньямой на ней мы как бы начинаем контролировать ту точку, ну, одну как бы единственную точку в организме, и уже все остальные движения контролируются гораздо-гораздо проще. И достигается действительно состояние неподвижности, как у там не насекомых, а пресмыкающихся, что человек может неподвижно просидеть буквально часами. У меня вот друг недавно вернулся из Лас-Вегаса и показывал съемку. Я никогда такого, ну, я просто раньше, мне об этом говорили, что такое было, но никогда не видел, когда человек работает статуей. Достаточно любопытное зрелище. Человек раскрашивает себя, там, допустим, в белый цвет, что кажется, что это не человек стоит, а статуя. И вот застывает в той или иной позе. Причем надевает на себя какие-то такие одежды, тоже выкрашивает там либо в металлический цвет, чтобы казалось, что это статуя. И потом, и так может стоять совершенно неподвижно, ну, часами. А потом ты вдруг наблюдаешь, что вдруг статуя начала шевелиться. Да, раз. Причем иногда это кажется как просто как галлюцинация. Вот она стояла. А потом раз, изменила позу. И ты думаешь, тебе показалось? Или, это, или что? Вот. Так вот, если угодно, для тех людей, кто хочет подзаработать таким же образом, да, ну им денежки кидают, ну, как бы это вот как, я так понимаю, музыканты у нас на улицах поют и собирают денежку от прохожих, точно так же и там кидают там мелкую монету, то есть своего рода заработок. Так вот, здесь приходит совершенно такое практическое применение вот саньямы на этом месте, что там действительно ты будешь в состоянии застывать насколько угодно долгое время, ни одного мускула у тебя не будет двигаться. То есть ты станешь профессионалом в этой идее.
И даже если человека вот этого вот как-то, ну, отвлекать от этого состояния, например, смешить там его или как-то что-то делать, все равно, то есть он контролирует даже...
Абсолютно, абсолютно. Там как бы на него показывают пальцы. Ну, единственное, что, конечно, не толкать, потому что он иногда в такой позе стоит, что он может просто потерять равновесие и упасть. Ну, законы физики, понятно, значит, там все-таки соблюдаются, никаких сверхспособностей там не демонстрируются в плане того, что обрести силу, как у слона, да? Он, конечно же, не реагирует. Абсолютно. Ну, то есть ни одна... Ведь что такое, когда мы начинаем, нас начинают смешить, и мы начинаем смеяться? Даже если нам очень сильно смешно, то где-то на каком-то этапе этот сигнал передается мышцам. Мышцы не умеют веселиться, они умеют только показывать веселье, да? Вот. А если же мы контролируем каждую мышцу, даже если мы внутри давимся и умираем от смеха, то это никак, абсолютно никак не проявляется. Ни один мускул лица или там руки, ноги совершенно об этом ничего не говорит и не выдает. Поехали дальше. Следующий афоризм.
Следующий, 32-й. Благодаря саньяме на свете в голове возникает видение ситхов. В черепной коробке имеется внутренняя полость, в которой происходит яркое свечение. При саньяме на ней у йогина возникает видение ситхов, передвигающихся в пространстве между небом и землей. Все.
Вот это достаточно интересный, может быть, трудно комментируемый афоризм. По той простой причине, что под ситхами здесь понимаются не, ну как в некоторых комментариях, не люди в состоянии сверхспособности, а, так сказать, существа, находящиеся в неком таком промежуточном состоянии.
Достигшие какой-то цели, да, реализации.
Да, в том-то и дело, что здесь вот упоминание, они застряли между небом и землей. Считается, что есть класс таких существ, которых уже не принимает земля, но еще и не принимает небо. И вот они зависают, да? А в другом состоянии, в другом смысле, это некие существа, которые живут на другом плане сознания, не на материальном, не на другом уровне нашей Вселенной, не на материальном, а на каком-то промежуточно тонкоматериальном. Иногда я слышал такую интерпретацию, что здесь имеется в виду привидения, там, ну, то есть вот какие-то такие вещи.
Ситхи обычно понимается человек, который достиг полного.
Вот я же говорю, здесь поэтому есть некое разночтение, здесь под одним и тем же словом ситхи, да, то есть... если уж до конца быть правильным, сиддхи – это сверхспособности, или совершенные, скорее, совершенные способности. Сиддха – это тот, кто ими обладает. Ну, а у нас сиддхи их много, значит, ну, множественное число, значит, их много. Но в данном конкретном случае имеется в виду, обычно под словом после слова сиддхи приходит некая такая, ну, они как бы подразумеваются, что это какие-то высокодуховные существа, достигшие успеха в том или ином. Здесь же акцент не направлен на то, что они высокодуховные. Вот в чем здесь разница. То есть они могут быть вовсе не духовные. Ну, вот в нашем. Да, но просто живут на каком-то новом другом уровне. То есть они достигли, может быть, какого-то совершенства в том, чтобы жить на этом уровне, но вовсе не то, что они достигли совершенства в каком-то духовном развитии. Вот. Поэтому достаточно трудно комментируемый афоризм. Что под этим подразумевается, действительно трудно сказать. Но на самом деле это не так уж и интересно. Интересно другое. Что вот дан афоризм, где саньяма, или последовательное увеличение концентрации, направлено на точку, значит, внутри головы. Вот прочитай еще раз, значит, афоризм.
Благодаря саньяме на свете в голове возникает видение сикха.
И вот что здесь любопытно. Любопытна следующая такая закономерность. Если ты рассмотришь тантрическую систему взглядов, которая, безусловно, не противоречит чисто йоговским взглядам, изложенным в трактате вот, Йога-сутра, там есть система неких таких точек бинду. Ну, еще там очень много всякого рода вот таких замечаний по этому поводу. Но и в классической системе считается, что где-то в центре нашей головы, ну, или не в центре, даже здесь трудно сказать, где в центре или не в центре, потому что здесь надо как-то особым образом локализовывать пространство внутри головы, скажем. Есть некая такая область, начав созерцать ее, человека вдруг начинает заливать исходящий изнутри свет.
Внутри мозга где-то там.
Да, но здесь это, видишь, как бы сказать, внутри мозга, это значит привязываться чисто к физическому плану. А я не уверен, что этот свет идет с чисто физического плана, он идет, вероятно, с более тонкого плана, астральной материи.
Ну, просто он как-то локализуется там, внутри головы.
Да, да, то есть мы, во всяком случае, на физическом уровне ощущаем это внутри головы. Вот, и приходит этот яркий свет, который иногда бывает предвестником очень сильного состояния самадхи. Человек чувствует яркую вспышку вот внутри своей головы, но и раз даже это пугает, кажется, что что-то с головой нет. Вот. А потом он как бы вот выпадает в другое состояние сознания. По этому поводу иной раз говорится, что это где-то, может быть, первые внутренние лучи «я» начинают светиться, то есть своим собственным светом. Вообще же говоря, область высших этих центров, вот высших центров внутри головы, в тантрах описывается как место, которое залито светом, но которое не освещается ничем. То есть это может быть такая очень серьезный уровень, точка, уровень, лучше уровень, уровень света нашего собственного «я». Наше «я» светит своим собственным светом. Оно само источник света, и нет ничего, чтобы могло его осветить. Это, на первый взгляд, красивая такая фраза, даже аллегорическая где-то. Она несет в себе колоссальную, вот чисто ментальную нагрузку в плане философии, что «я» не является порождением чего бы то ни было, не является порождением деятельности мозга.
Ну, понятно, да.
Оно само по себе светит своим собственным светом, лучи которого это есть суть лучи сознания. И здесь мы, может быть, достаточно четко вот и сталкиваемся.
А эта точка, это как бы отражает этот свет, да?
Нет, у Патанджали не сказано слово «точка». Ну, слово «точку» я принес из другой системы. Я, с одной стороны, очень боюсь, что мы будем где-то путать две системы. Систему тантрических взглядов и систему классической йоги. Но, к сожалению, мне проще объяснить на сравнении, тем более, что мы так или иначе изучаем и тантрические школы, чтобы некую такую параллель провести. Вот, поэтому сказать, что это точка, или это область, или это какое-то поле, или это направление, допустим, направление макушки головы. Как ты сейчас сам только что прочитал, Патанджали не указано.
Ну да, просто внутри
головы. Внутри головы. А вот приходит этот свет. Приходит этот свет. Ну, пожалуй, все, что я хочу здесь сказать про этот афоризм, потому что если что-то говорить, то я опять вывалюсь в какие-то, может быть, вопросы, вышедшие из тантры. Моменты, связанные, в первую очередь, с тантрой.
Ну, вот саджни чакры, вот с этим центром, это не связано, это связано с другими, да, там, моментами.
Трудно сказать тоже. Тоже, что называется, без комментариев.
Дальше. 33. А благодаря интуитивному озарению наступает всеведение. Интуитивным озарением называется то, что ведет к спасению. Это начальная форма знания, порождаемого развлечением. Оно подобно свету зари, предшествующему восходу солнца. И когда возникает интуитивное озарение, то с его помощью йогин познает все.
Все. Замечательно. Еще раз афоризм, чтобы...
А благодаря интуитивному озарению наступает всеведение.
И вот, наконец, мы приближаемся к такой следующей совершенной способности, как всеведение. Понятно, что даже по своей логике, если речь заходит о всеведении, то где-то здесь поблизости спряталось просветление. Потому что достаточно трудно себе представить с точки зрения логики человека всеведущего, в том числе ведущего о том, что есть такое просветление и как его, если угодно, достичь, да, и что для этого надо сделать, но при этом не достигшего этого состояния. Но я хочу немножко поговорить здесь с точки зрения метафизики Патанджали. Для этого еще раз вспомним основные аксиомы его работы. У нас есть наше «я». Это «я» обладает свойством сознания, которое, как лучи света, высвечивают все, с чем они приходят в соприкосновение. И, соответственно, любые объекты и явления показывают себя лучам сознания. Для этого достаточно только направить их на эти объекты или явления. Это не проявляется в жизни обычного человека по целому ряду причин. В первую очередь, потому что у него затемнен разум, не очищен. И как следствие, он не в состоянии сконцентрировать эти лучи сознания. Они у него, если угодно, распылены. Но по мере того, как они, как в течение эволюции, человеческое, вообще живое существо, оно проходит ряд ступеней. Первая ступень, оно, это человеческое существо, формирует разум. То есть, прежде чем что-то чистить, надо это что-то иметь. Прежде чем чистить этот разум, его надо как минимум иметь. Разум достаточно такая тонкая структура, и она в первую очередь возникает благодаря такой способности, так говоря, проявлению той способности, которая называется эгоизм. Вот в духовных системах принято ругать, на чем свет стоит эгоизм, и это правильно, потому что начиная с какого-то момента эгоизм неуместен. Но с точки зрения отсутствия двойственности мы должны понимать, что только лишь благодаря разуму, благодаря эгоизму мы из уровня животного, из уровня, может быть, растения, с течением жизни создали разум, как бы сформировали его, и теперь его имеем. Да, грязный, да, неповоротливый, да, плохо работающий, но это уже хоть что-то. А создали его мы с помощью эгоизма. Затем начинается вторая ступень, когда то, что нам помогало, нам начинает вредить. И если мы в дальнейшем придерживаемся этого эгоизма, то мы сами себе начинаем вредить. Так вот, продолжаем. Мы должны отказаться от эгоизма. От эгоизма мы должны отказаться только лишь следующей вещью. Мы должны понять, что то, с чем мы себя отождествляем, не есть мы сами. Вот до этого лучи нашего сознания, которые исходят от «я», отождествились каким-то комочком очень, ну, тонкой, но материи. Ну, как бы оно считало, что вот это оно и есть. И оно наращивало, всячески там ублажало и воспитывало, всячески тренировало. И возник разум. И человеческое существо, которое еще когда-то давным-давно отождествилось изначально с этим разумом, до сих пор считает себя им же. Но теперь от эгоизма надо избавиться. То есть разотождествиться. Вот такая логика. И каким образом это происходит согласно системе Патанджали? А разотождествиться можно только лишь одним способом. С помощью знания. Понять, что вот этот разум, который мы сформировали и который мы отождествляем сами с собой, не есть мы сами. А для этого надо разум очистить, грубо говоря, отполировать, чтобы лучи света не распылялись в нем, лучи света сознания, а как в зеркале отразились бы, и мы бы в зеркале разума посредством лучей сознания увидели бы сами свое собственное «я». Вот тогда бы полнейшее разотождествление произошло. Подобно тому, как вот такая есть история красивая, что тигр, который всю жизнь себя считал маленьким мышонком и всех боялся, от всех прятался, он должен взглянуть в воду, чтобы увидеть, что он тигр, а никакой не мышонок. Точно так же и мы. Мы считаем себя разумом, поэтому мы загнаны, мы мечемся, мы, так сказать, маленькие, как мы думаем. Но нам надо, во-первых, сформировать этот разум, во-вторых, его отполировать до полнейшего блеска и увидеть, что никакие мы не мышки, а мы я, которое по большому счету всемогущее, так сказать, вездесущее и самодостаточное. Что оно не опирается ни на что, а наоборот, все опирается на него, в том числе и разум. И вот, если мы идем правильной дорогой, мы сформировали разум, мы начали избавляться от эгоизма, ну, то есть, вот с помощью различающего знания, мы как-то еще не совсем избавились, но где-то уже приближаемся к этому. Но мы продолжаем полировать зеркало своего разума, мы стремимся, чтобы ни одной волны на этой зеркальной поверхности озера не возникало, а если возникало, то только лишь 2-3, да, потом вообще одна. И вот перед тем, как еще мы увидели свое отражение в разуме, приходят смутные очертания. Мы уже где-то смутно начинаем себя различать, хотя мы еще не взглянули, значит, в зеркало. Но уже где-то наше «я» видит в разуме очертания, контуры самого себя, как если бы мы подошли вот к плохо отполированному зеркалу или какой-нибудь другой блестящей поверхности. Мы еще не видим себя, но мы уже угадываем свой силуэт. И как только это приходит, вот это вот состояние, так сразу же, значит, мы в полной мере начинаем пользоваться вот этим новым, могущественным и немного даже не столь известным нам инструментом, как интуитивное прямое знание. Вот то, о чем сказано вот в, соответственно, этой сутре. И мы начинаем приобретать всеведение. И оно начинает, так сказать, расти по нарастающей, вплоть до момента окончательного просветления. Что значит всеведение? Это уже другая, такая, если угодно, байка с Востока о том, что существуют могущественные мудрецы, живущие где-то там, которые могут ответить на любой вопрос, которые могут разрешить любую задачу, которые знают все. И понятно, у всех остальных отношение к этому либо недоверие, либо благоговение и уважение, ну, в общем, целый большой спектр. И вот здесь как раз вот этот опытный факт, что существуют такого рода люди, Патанджали и привел в качестве примера того, что вот это вот как всеведение зарождается с первыми такими предвкушениями от того, что ты вот наконец увидишь наконец самого себя. И вот прямо пропорционально, чем это приближается, прямо пропорционально, ну уж не знаю в каких пропорциях у тебя открывается эта способность. Патанджали красиво, Вьяса здесь красиво в комментарии упомянул о том, что подобно тому, как восход уже близок, но солнце еще не встало, но уже видна заря. Вот точно так же и приходит это вот внутреннее, интуитивное ощущение того, что все идет к просветлению, что ты на правильном пути. Сказать на правильном пути, ничего не сказать, на единственном пути. По большому счету просто другого пути нет. Это естественно. И с этим приходит сила, не опирающаяся ни на что. И с этим приходит мудрость, которая всеобъемлюща. А дальше уже все идет только лишь в увеличение, подобно тому, как вот солнце действительно всходит и становится все светлее, 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 светлее. И вот оно взошло. Ура! Вот так следует, может быть, нам интерпретировать этот аффорит.
Ну, вот эта способность интуиции, она, то есть, напрямую связана с духовным развитием. Есть способности, которые не особо связаны с духовным развитием, то есть человек уже может там уже быть близко к просветлению, но такой способности у него может и не быть. А вот такая вот эта способность, это уже как бы прямо взаимосвязано вот именно с духовностью, духовным развитием.
Да, отличный вопрос. Да, действительно, есть разные способности. Вот недаром такое мнение в тантра-йогах и вот в йоге Патанджали это прослеживается красной нитью, что по большому счету все способности, которыми мы называем сверхспособностями, это всего лишь побочный эффект. Да? А побочный эффект вот именно к вот этой духовной способности, нарастающей по действительно осознанию самого себя. Вот только лишь способность осознания самого себя, своего я, осознания Пуруши или Атмы, оно является ну, по-настоящему сверхспособностью. Я даже подчеркиваю, не совершенной способностью, а сверхспособностью. Все же остальные, даже вот то, что мы перед этим рассматривали, которые приходят при концентрации на пупочном центре, на полярной звезде, на Луне и Солнце и так далее и тому подобному, это всего лишь совершенные способности, но они, как бы, если сказать, второстепенные и по большому счету с точки зрения духовного развития, они не важны. Они помогающие, да, они могут очень сильно тебе помочь вот в какой-то обычной, обыденной жизни, потому что какая-то часть жизни все равно проходит в каких-то, может быть, ну, ты растешь еще в обыденных каких-то проявлениях и делах. И там ты пользуешься этими способностями, пользуешься на всю там катушку, но с точки зрения вот этой последней способности увидеть самого себя, они ровным счетом ничего не значат. Они такая же шелуха, как и все остальное, как и способность, например, красиво забивать гвоздь в деревяшку, да? У меня вот другой товарищ, который когда-то работал на... Значит, они прокладывали железную дорогу, и он там костыли забивал, значит, куда там это надо забивать.
Шпалы.
Да. Вот. И настолько хорошо он это делал, что местный там, значит, дядь Вася, алкоголик, который там 40 лет только этим занимался, его похвалил, сказал, что он забивает костыли, как если бы он это 20 лет подряд делал, да? Ну, значит, этот джентльмен этим занимался 40 лет. Вот, я ничего не имею против этого, да, но согласись, это только лишь человек, который вот долго забивает эти костыли, может оценить эту способность. Мы, ну, как-то нам не холодно, от ней не жарко. Вот точно так же и с точки зрения я. Все вот эти способности проходить сквозь стены, летать по воздуху, читать мысли или знать расположение планет, они, конечно же, звучат захватывающе и как бы так притягательно. Но с точки зрения нашего «я» это детский лепет. Это такая же мишура, такая же шелуха, как и все остальное. Вот. Именно поэтому так настоятельно и рекомендуется в системе йоги особенно не зацикливаться на сверхспособностях. Потому что зациклившись на одной, ты как бы воруешь у себя время, чтобы достичь уже другой. А затем третье, четвертое, пятое, десятое. И, наконец, то, в общем-то, ради чего это все затевалось. Ради того, чтобы... наконец победить окончательно и бесповоротно эгоизм, разотождествиться со своим разумом, разотождествиться со всеми структурами и понять, что мы есть на самом деле. Вот в этом плане твое замечание абсолютно хорошее. То есть, ну, как бы это действительно как бы не звучало фантастически, это не является духовным, ну, в общем смысле, способности, допустим, сверхспособности, а только лишь. Может быть, вот духовное это уже интуитивное всезнание. Потому что интуитивное всезнание, оно, безусловно, тебя уже напрямую выводит к тому, что называется ты есть. Ты есть ими. Поэтому вот эта способность действительно важна. И замечательно.